прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве минус 14, переменная облачность и без осадков. В Петербурге минус 15, переменная облачность и также без осадков. Сегодня среда, 20 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Что ждет бывшего красноярского губернатора Александра Хлопонина на посту полпреда нового Северокавказского федерального округа? Россияне умерили свои потребности и как-то скукожились. Ощущения социологов от 2009 года. Парламентская ассамблея Совета Европы начинает расследование, возможно, беспрецедентного коррупционного скандала в руководстве Всемирной организации здравоохранения. Вполне вероятно, что пандемия гриппа H1N1 была объявлена в интересах компаний-производителей антивирусных препаратов. Сколько денег вы потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8 800 222-12. Сегодня мы задаем вопрос, сколько денег вы потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа? В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В России создается 8-й федеральный округ Северокавказский. Согласно решению президента страны Дмитрия Медведева, на должность вице-премьера и полномочного представителя главы государства в этом округе назначен Александр Хлопонин. Отдельным указом Хлопонин отправлен в отставку с поста губернатора Красноярского края. В состав нового округа, центром которого будет город Пятигорск, войдут Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. О реакции на такие административные решения на Кавказе корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Ахмед Султанов.
Если создание Северокавказского федерального округа было предсказуемым, то назначение на должность его руководителя Александра Хлопонина в Чечне явилось полной неожиданностью. Тем не менее, руководство Чечни ожидает от этого назначения положительных результатов, в первую очередь в социально-экономическом плане. Президент республики Рамзан Кадыров выразил надежду, что всем политикам и бизнесменам сообща удастся более эффективно решать задачи развития экономики как в Чеченской республике, так и всего Северокавказского региона России. Глава Чечни выразил свою готовность к тесному взаимодействию с Александром Хлопониным. Заместитель министра Чеченской республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации Зелимхан Мусаев считает, то, что Александр Хлопонин новый человек на Северном Кавказе, возможно, окажется даже большим плюсом. Зелимхан Мусаев уверен, что решение о назначении Александра Хлопонина на должность главы Северокавказского округа президент России Дмитрий Медведев принял не случайно. Видимо, учитывался его опыт как руководителя и бизнесмена, отметил чеченский чиновник. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
После того, как президент России в своем послании Федеральному собранию выдвинул идею ответственного за Кавказ, в прессе стали появляться фамилии возможных кандидатов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал на этот пост своих бывших однопартийцев, предпринимателей Сулеймана Каримова и Михаила Гуцериева. Звучали также имена Дмитрия Казака и замглавы МВД Аркадия Еделева, а также президентов Чечни, Ингушетии, Рамзана Кадырова и Юнусбека Евкурова. Появление на Северном Кавказе, да еще и главой нового федерального округа бывшего красноярского губернатора Александра Хлопонина, не предсказывал никто. С комментариями экспертов мой коллега Мумин Шакиров.
Назначение полпредом президента России теперь уже в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопонина стало неожиданным для экспертов. Многие из них, в том числе и политолог Зайнди Чалтаев, ожидали на Кавказе быстрее силовика, нежели гражданского.
Последние риторики, в том числе и президента Медведева, о том, что необходимо уничтожать бандитов, находить и уничтожать, казалось бы, подразумевалось, что на Северном Кавказе будет подобрано именно такое. такая фигура, которая способна организовать силовое решение проблем. Но вот то, что назначен Хлопонин, предполагает изменение порядка, который сложился на Северном Кавказе. Сейчас практически руководители Северного Кавказа не несут ответственности перед обществом, местным населением. С этим, наверное, придется заниматься и Хлопонину.
Как будут складываться теперь отношения между полпредом Южного федерального округа с новоназначенным полпредом Северокавказского федерального округа? На этот вопрос попытался ответить эксперт по Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Превратится ли этот новый офис в переиздание офиса представителя в Южном федеральном округе? Не будет ли у него абсолютно того же набора полномочий? Потому что в этом случае станет непонятно, зачем вообще все это нужно было затевать. А нельзя было, например, если не устраивал Устинов, то просто поменять его на Хлопонина.
С чем столкнется Александр Хлопонин на Северном Кавказе? В первую очередь.
Мне кажется, что ключевой шаг к какому-то относительному успокоению Северного Кавказа может состоять в том, чтобы именно этот новый офис получил бы возможность полного, 100% контроля над всем, что там делают все находящиеся в этом регионе силовые структуры. А если он останется просто каким-то формальным учреждением, которое вроде бы должно контролировать расходование федеральных денег, но реально не будет иметь для этого никаких инструментов, ну тогда опять же все будет печально.
Северный Кавказ находится под пристальным вниманием Владимира Путина, считает руководитель центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Вопрос, наверное, решался как-то в диалоге с Медведевым, и его советы выслушивались, но окончательное решение в таких важных кадровых назначениях, конечно, остается за Путиным. Такое соображение, что человек должен быть назначен не с Северного Кавказа и не из национальных деятелей. Человек чуждый тамошним клокам. Конечно, минус, что он ситуацию там совсем не знает. Кроме того, про Хлопонина можно сказать, что на самом деле он все-таки один из немногих реально успешных губернаторов. И без явных коррупционных скандалов.
В настоящий момент перед президентом России Дмитрием Медведевым стоит вопрос, кто должен возглавить Дагестан, одной из самых неспокойных республик Кавказа. Полномочия нынешнего президента Муху Алиева истекают в феврале 2010 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 9 часов 14 минут. Коротко о новостях к этому часу. Радио «Свобода». Новости. Американские миротворцы прибыли на Гаити, чтобы доставить помощь миллионам местных жителей, пострадавших во время сильнейшего землетрясения. В Москве во время акции памяти убитых год назад в российской столице Станислава Маркилова и Анастасии Бабуровой были задержаны 24 человека. В Дагестане в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии, что не принимает проекта соглашения, предложенного мировыми державами относительно развития ядерной программы Тегерана. Курсы валют: доллар 29 рублей 51 копейка, евро 42 рубля 50 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Онегин был русак. Чешский роман о неприятии русской классики. Права перед обществом и бесправие перед природой. Борис Парамонов о фильме «Аватар». Попов. Детская консона про казаков. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжаем его с Валерией Шабаевой, нашим обозревателем газет. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Пробуют ли газеты разобраться, что же все-таки такое назначение на Кавказ для бывшего теперь уже красноярского губернатора Александра Хлопонина? Повышение или это вот повышение, это только отправка в горы, но не больше?
Ну, во всяком случае, газеты пишут, что Дмитрий Медведев сумел вчера погрузить российскую элиту в состояние крайнего изумления, назначив Александра Хлопонина вот главой вот этого самого нового округа, вице-премьером правительства, ну вот и одновременно полпредом президента. Ну, отмечает московский комсомолец, например, то обстоятельство, что Александр Хлопонин никогда ранее не занимался проблемами самого неспокойного региона России. Газета «Ведомости» пишет, что тем самым Дмитрий Медведев снял с себя кавказские проблемы. Уникальную должность одновременно в президентской вертикали и в правительстве получил Александр Хлопонин, и теперь именно он будет отвечать за все федеральные неудачи. Напоминают «Ведомости», что ввести пост куратора Северного Кавказа президент предложил в своем последнем послании. В ноябре высокопоставленный чиновник Кремля предупреждал, что подчиняться куратор Кавказа будет и президенту, и премьеру. 4 года назад провести такую реформу предлагала парламентская комиссия депутата Павла Крашенинникова. Бороться, напутствовал президент Хлопонина, предстоит не только с боевиками, но прежде всего с экономической отсталостью региона, массовой безработицей, экономической преступностью и взяточничеством. Ну и вот, наверное, с этой точки зрения хорошо то, что новый назначенец, цитирую еще раз заголовок статьи, умный, богатый, а в общем-то и чужой, наверное, тоже. Высокопоставленный единорос полагает, что пост кавказского куратора предлагали сначала вице-премьеру по Олимпиаде Дмитрию Казаку, но тот не согласился. Дважды, как он сказал, якобы в одну воду не входит. Эту же фразу повторил «Ведомостям» чиновник в окружении Казака. Как рассказывал изданию чиновник правительства, идея была решительно перестроить систему управления югом России, от неэффективности которого страдает безопасность региона, в том числе как раз вот и строительство Олимпиады. Принято было решение о замене полпреда Владимира Устинова заместителем министра внутренних дел Аркадием Еделевым. Отложили, так как поняли, что кадровыми решениями тут ничего не объяснишь. Единорос, близкий к руководству Красноярского края, сообщил, что губернатор давно вел с федеральными властями переговоры о повышении, особенно после того, как после кризиса экономика края начала проседать. Это вот ответ на ваш вопрос, повышение или понижение.
Довел разговор
все-таки
до повышения.
Довел разговор. Другой депутат единорос объясняет, что Хлопонин компромиссная фигура, он не приближен ни к Путину, ни к Медведеву. Высокопоставленный единорос утверждает, что Хлопонин креатура Игоря Шувалова. Медведев любит таких людей, кто поработал и в бизнесе, и в госструктурах, относительно молодых, с хорошим образованием. Решение о назначении Хлопонина полпредом было согласовано с Путиным и с Медведевым. Об этом говорит начальник экспертно-аналитического управления аппарата губернатора Андрей Копытов.
Как бы без согласования этого
было. Да, вот это
было
удивительно. Да?
Откровение прямо.
Откровение. Ну ничего, мы теперь будем знать, что все было согласовано.
Кто у нас назначает, в конце концов, вообще в России?
Ну и переход Хлопонина на повышение, как вот тот же самый Копытов признал, обсуждался в крае последний год. Так что, видите, мало того повышения, так вот еще сколько времени...
Сколько уговаривали, или сколько просился.
Речь шла об этом, да, сколько просился. Ну, опять же, «Ведомости» тоже отмечают, что Хлопонин человек, который никогда никакого отношения к Кавказу не имел и в связях с выходцами из региона не замечен. В этом вот как раз и состоит логика назначения, что он не связан ни с одним кланом, ни в одной республике и сможет занимать независимую позицию. Кроме того, человек умный, а значит, не позволит себя водить за нос, богатый, так что подкупить его не удастся, а во всяком случае так рассчитывают в администрации Кремля. Кремль стремится бороться с клановостью на Северном Кавказе, стараясь назначать там на самые главные посты людей не слишком тесно связанных с республиками в последние годы. И вот именно поэтому в 2008 году Медведев назначил президентом Карачаева-Черкесии бывшего судью Конституционного суда Бориса Ибзеева, а президентом Ингушетии замначальника штаба Приволжско-Уральского военного округа Юнусбека Евкурова. А президентом Дагестана, пишут «Ведомости», может стать юрист Магомед Абдулаев, долгое время преподававший в Москве и в Санкт-Петербурге. Ну, а газета «Коммерсант» пишет, что эксперты полагают, его назначение связано с тем, что он не инкорпорирован в местную элиту. То есть та же самая тема поднимается и этим изданием. Что богатый, его трудно будет коррумпировать. У руководителей регионов, вошедших в новый округ, публично приветствуют господина Хлопонина. При этом уже прозвучали слова о том, что кланы начнут демонстрировать полпреду силу своего оружия.
Ну, насколько я поняла, газеты очень много пишут о том, кто есть Хлопонин и что ему предстоит. Но никто не берется делать прогнозы, что же все-таки ему удастся в этом сложном регионе.
Ну, а об этом тоже, конечно, есть разговор, во всяком случае.
Но вот более скромно.
Более скромно, да, безусловно.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. С подробностями некоторых других публикаций мы еще встретимся в этой студии. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Самаре прекращено уголовное преследование журналиста, обвиненного в использовании нелицензионного программного обеспечения. 2 года назад Сергей Куртаджиев, бывший тогда редактором «Самарской новой газеты», получил обвинение в нарушении авторских и других смежных прав. В редакции газеты прошли обыски. Все это случилось накануне проведения в Самаре марша несогласных, одним из организаторов которого была дочь Сергея Куртаджиева. Но закрытием этого уголовного дела преследование журналиста, похоже, не заканчивается. Прокуратура завела аналогичное уголовное дело в связи с «Самарской газетой», которую Куртаджиев возглавляет теперь. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Бывший главный редактор «Новой газеты» в Самаре, работающий сегодня директором «Самарской газеты» Сергей Куртаджиев, обвинялся прокуратурой в использовании нелицензионных компьютерных программ для выпуска газеты, рассказывает председатель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков.
Это означает, что Куртаджиев получил право требовать от прокурора официальных извинений от имени государства за незаконные уголовные преследования, а также получил право обратиться в суд с иском о возмещении материального ущерба, а также компенсацию морального вреда на 100 тысяч рублей. Я думаю, исковые требования могут быть обоснованными.
Напомним, обыск в самарской редакции «Новой газеты» прошел 11 мая 2007 года, а 29 июля 2008 года Сергей Куртаджиев был признан виновным в использовании нелицензионных компьютерных программ и приговорен к штрафу в 15 тысяч рублей. Куртаджиев обжаловал это решение суда в Октябрьском районном суде Самары, который в сентябре 2008 года отправил дело на повторную компьютерно-техническую судебную экспертизу в государственную Самарскую лабораторию судебной экспертизы. Рассмотрение дела возобновилось в феврале прошлого года. 25 марта 2009 года Октябрьский районный суд Самары принял решение вернуть без рассмотрения уголовное дело по обвинению Сергея Куртаджиева в прокуратуру для устранения выявленных в суде нарушений. С этого времени самарская прокуратура требовала у Следственного комитета прекратить уголовное преследование Сергея Куртаджиева. Сергей Куртаджиев в интервью «Радио Свобода» заявил о том, что уголовное дело по обвинению его в использовании нелицензионных компьютерных программ – дело политическое и связано с его журналистской деятельностью.
Я так понимаю, что повода и смелости трогать «Новую газету» московскую у них нет. Они решили обрубать вот эти самые корни, на которых держится московская «Новая газета». Так получилось, что я был первый. Потом буквально после того, как у нас первый раз изъяли все компьютеры, через 2 недели пришли точно так в Нижнем Новгороде, изъяли все компьютеры.
Сейчас против Сергея Куртаджиева продолжается расследование уголовного дела по обвинению его в использовании контрафактных программ в редакции «Самарской газеты», где он работает директором. Можно ли считать, что правосудие восторжествовало? Вопрос председателю правозащитной ассоциации «Агора» Павлу Чикову.
Торжество будет, когда будет прекращено уголовное дело по эпизоду с «Самарской газетой», и тогда Сергей Отмазов получит себе на счет компенсацию. Вот тогда можно будет говорить об этом.
Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 29 января исполняется 150 лет со дня рождения Чехова. Одним из самых заметных юбилейных событий стала историко-документальная экспозиция выставочного зала федеральных архивов. Ее название «Чехов. Неоконченная пьеса». С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Выставку из 350 экспонатов подготовили при участии целого ряда российских архивов и музеев. Знатоки творчества и биографии писателя вряд ли найдут здесь совсем уж неведомые материалы. Они неоднократно публиковались. И все же знакомство с подлинниками позволяет внимательному посетителю выставки сделать для себя настоящее открытие. Так, хрестоматийная фотография, где Чехов окружен актерами Московского художественного театра, из учебника в учебник, из монографии в монографию кочевала. И всюду подпись. Писатель читает труппе свою пьесу «Чайка». При перепечатывании только и можно было разглядеть, что в руках у Антона Павловича какая-то книжка. Но вот на выставке оригинал фотоснимка, и на нем совершенно отчетливо видно написанное на обложке название. Не какая-то не чайка, а вовсе дядя Ваня. Все документы выставки из собрания Государственного архива литературы и искусства. Однако, говорит главный специалист этого архива Елена Бронникова, экспозиция была бы неполной, да и суховатой, без так называемого «вечного ряда».
Предметы, вещи из музея МХАТа любезно были нам предоставлены. Например, сундук, принадлежащий Чехову. Он как бы символ чеховской жизни. В постоянных переездах, на колесах. Если вы посмотрите на этот сундук, он поражает своим объемом. Да, многоуважаемый сундук. Очень много ценных эскизов декораций, эскизов костюмов, макеты декораций. Это из театрального музея имени Бахрушина. Вот экспонат ружья в 19 века из Государственного исторического музея.
Почему здесь ружье? Даже объяснять не надо. Цитата затерта до дыр. А есть здесь уникальные документы.
Все архивные документы по-своему уникальны. Но, безусловно, конечно, это чеховские автографы. Здесь их очень-очень много. Ну, я не могу сказать, что вот весь фонд Антона Павловича Чехова из собрания Российского государственного архива литературы и искусства здесь представлен. Но самые лучшие автографы. Рукопись пьесы «Вишневый сад», например, лежит в витрине. Есть черновой набросок небольшой и полная беловая рукопись. Самое главное, что чеховских документов, ну, действительно много, и фотографий много, и семейных фотографий, и автографов много. Здесь даже не все наши документы уместились, но известно, порядка 5000 писем Чехова вошло в полное собрание сочинений. Есть записные книжки Чехова, тоже вот подлинные, в кожаном переплете. Но самое ценное, это, конечно, произведения чехские. Писатель хрестоматийный, писатель, которого мы изучаем в школе. Но я считаю, что вот самые перспективные направления изучения Чехова. Это какое-то новое прочтение. Даже вот я, прикоснувшись к этим документам, увидела что-то новое, совершенно не попадавшее в поле зрения мое. Изданы, допустим, письма Клики Мизиновой. Но одно удовольствие читать на выставке письмо, как Чехов пишет: «Да, Лика, вы плакали на моем плече, и пятна от ваших слез остались на моем костюме». И там он так в очень шутливой, ироничной форме предлагает ей стать его женой. Это воспринимается как шутка, но, видимо, как и в хорошо построенной пьесе, здесь есть какой-то такой глубокий подтекст.
Отдельная витрина выставки, сообщает Елена Бронникова, посвящена самому долгому путешествию писателя, когда Чехов оказался на окраине империи, чтобы провести там перепись населения.
Совершенно уникальная подвижническая, конечно, поездка на Сахалин. Я впервые увидела переписные листы, заполненные Антоном Павловичем. Они хранятся в архиве, но так, чтобы подержать в руках и увидеть, как он за крестьянами записывает, там, грамотен, неграмотен. Этот человек ссыльный или просто крестьянин, оказавшийся волею судеб на Сахалине, это, конечно, как-то так внутренне потрясает.
Эти небольшие форматы записной книжки, переписные листы – одно из многих свидетельств того, что чеховская книга «Остров Сахалин» написана на документальном материале. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей», ведущий Виктор Резунков. Как власть предлагает менять политическую систему в стране и нужен ли созыв нового учредительного собрания, обсуждают профессоры Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и историк Александр Скобов. В 11 часов 7 минут «Время гостей» на Радио Свобода. А далее продолжение разговора. Сколько денег вы потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа?
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Число жертв взрывов в больнице города Луганск на востоке Украины возросло до 16, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные МЧС. Разбор завалов завершен. 18 января в одном из отделений больницы взорвался баллон с кислородом. С кислородом на момент взрыва в строении находились более 300 человек. В Москве во время акции памяти убитых год назад в российской столице Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой были задержаны 24 человека. Акцию памяти адвоката-правозащитника Маркелова и журналистки Бабуровой поддержали около 1000 человек. В Карабудахкенском районе Дагестана в ходе спецоперации убито четверо боевиков, сообщают в региональном ФСБ. На Украине оглашены предварительные результаты президентских выборов после обработки 100% бюллетеней, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Глава партии регионов Виктор Янукович набирает более 35% голосов, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко – 25%. Оба политика выходят во второй тур выборов, намеченный на 7 февраля. США поздравили Украину с успешным проведением первого тура президентских выборов. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули заявил, что наблюдатели от ОБСЕ сочли проведение выборов на Украине значительно более справедливым, чем в прежние годы. По словам Кроули, выборы стали еще одним важным проявлением развития демократии на Украине. Американские миротворцы высадились у разрушенного президентского дворца столицы Гаити Порто-Пренси. Они доставят помощь миллионам местных жителей, пострадавших во время сильнейшего землетрясения. В Нигерии в результате столкновений между мусульманами и христианами погибли около 200 человек. Как сообщают нигерийские власти, столкновение произошло в городе Жос в центральной части страны. В США представитель республиканской партии Скотт Браун одержал победу в борьбе за место сенатора от штата Массачусетс. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
О погоде в крупнейших российских городах. В Москве минус 14, переменная облачность без осадков. В Петербурге минус 15, но также переменная облачность и без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь мы обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Эпидемия гриппа для большинства российских регионов осталась в прошлом году. Таковы январские данные Роспотребнадзора. На данный момент эпидемический порог по этому заболеванию превышен в 4 территориях. В Белгородской, Кировской, Оренбургской областях и в Камчатском крае. Тема гриппа этой зимой привлекла особое внимание и деньги россиян еще и потому, что было много разговоров о якобы очень опасном и патогенном гриппе свином H1N1. Теперь с подачи Парламентской ассамблеи Совета Европы эксперты заговорили о том, что патогенность H1N1 преувеличена в интересах фармпроизводителей. Но в России продолжается борьба с сезонным гриппом. Как это происходит на Камчатке, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в регионе Ярослав Мельник.
Случаи заболевания свиным гриппом на Камчатке носят единичный характер, заявила министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко. По ее словам, с начала года диагноз H1N1 поставлен лишь 16 камчатцам. А всего с прошлого года пандемическим гриппом заболели 474 человека. Министр считает, что ситуация на Камчатке нормализовалась и особых беспокойств не вызывает. Татьяна Лемешко сообщила, что с прошлого года в связи с появлением свиного гриппа бюджеты муниципалитетов и края потратили в общей сложности более 14 миллионов рублей на финансирование больниц, в которые госпитализировали заболевших, и на покупку для медицинских учреждений различных противовирусных препаратов.
Проводится мониторинг за обеспеченностью лечебных учреждений и аптечных организаций лекарственными средствами противовирусными. Сбоев вот и в тот период, когда у нас был подъем, перерывов в обеспечении учреждений противовирусными препаратами и также отсутствием в аптечных учреждениях у нас как бы не наблюдалось. Да, была ситуация с масками, но эта ситуация она была по всей России.
Вакцины от свиного гриппа поступали на Камчатку по федеральной линии и были бесплатными для населения. Предполагалось, что будут прививать в 3 этапа. Сначала сотрудников служб жизнеобеспечения, потом учителей, медиков, студентов и школьников, а потом и маленьких детей. Но пока прошел только 1 этап вакцинации, сообщила главный санитарный врач Камчатки Наталья Зарайченкова.
Первый этап был проведен. Получено 8 тысяч доз интраназальной вакцины, которая была проведена. В основном прививались это работники коммунальной сферы, общественного транспорта и энергетики. Заказана вакцина моногриппор, которая предназначена для медицинских работников, учителей, студентов и школьников старших классов. Заказана в количестве 27 500 доз, которая не получена. И третий этап – это инактивированная вакцина моногриппол плюс для иммунизации детей дошкольного возраста. Ее заказано 32 300 доз. Вакцина на данный момент пока не получена.
Когда поступит вакцина на Камчатку, пока ни санитарный врач, ни министр здравоохранения сказать не могут. По последним данным Роспотребнадзора, на Камчатке ОРВИ и гриппом болеют в общей сложности чуть более 2000 человек. Учитывая, что население полуострова превышает 340 тысяч, пока это количество больных особых опасений у специалистов не вызывает. Однако Наталья Зарайченкова отметила, что ситуация с заболеваемостью резко изменилась после новогодних каникул.
Прирост заболеваемости стал в 1,6 раза превышение эпидемиологического порога. Превышение заболеваемости заболеваемости за прошедшую третью неделю, это с 11 по 17 января, идет среди всех возрастов, но больше всего прирост это идет среди детей от 7 до 14 лет, то есть школьников. Превышение эпидемиологического порога составляет в 1,2 раза.
Отмечу, что Роспотребнадзор уже снял запрет на все массовые мероприятия в помещениях, который был введен в декабре. Тогда на Камчатке на 2 недели продлили школьные каникулы, так как было очень много больных детей, отменяли концерты, выступления, соревнования. Как и по всей России, в аптеках Петропавловска-Камчатского раскупили все медицинские маски, и примерно неделю их трудно было где-то найти. Цена на них тогда выросла до 12 рублей, сейчас дефицита и ажиотажного спроса нет, и стоимость снизилась на 4 рубля. Что же касается различных лекарств, то и в конце прошлого года, и сейчас дефицита не было и нет. Фармацевты оказались готовы к большому спросу. Кроме того, камчатские аптекари не стали наживаться и не повышали цены на медикаменты. Это подтвердила проверка Камчатской прокуратуры. Хотя отмечу, что и особой паники у жителей Камчатки не было. Да, раскупили медицинские маски, но, как правило, в них ходили только школьники и студенты. И то большинство из них не думали о болезни. Маски тогда были просто в моде. Также их носили продавцы в магазинах, но таких торговых точек было немного. Кроме того, люди не боялись появляться и в общественных местах. Вот что говорит администратор одного из киноцентров Петропавловска Екатерина.
Ну, вы знаете, лично я не покупала никаких лекарств и масок. Я вообще считаю, что этот свиной грипп не опаснее любого обычного. И почему вокруг него такая шумиха, вообще не понимаю. У нас, допустим, в киноцентре не отменялся ни один сеанс. Мы работали в нормальном режиме. И я не сказала бы, что количество зрителей как-то изменилось из-за новостей про новый грипп. Пережили птичьи, и переживем и этот.
Ярослав Мельник, Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, сколько денег вы потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа. Вопрос связан с тем, что Парламентская ассамблея Совета Европы начинает расследование, возможно, беспрецедентного коррупционного скандала в руководстве Всемирной организации здравоохранения. Вполне вероятно, что пандемия гриппа H1N1 была объявлена в интересах компаний-производителей антивирусных препаратов. Итак, сколько денег вы потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа? Ответы на этот вопрос пришли нам на пейджер, смс-сообщениями. Ну, можно еще дозвониться к нам с ответом на этот вопрос по телефону 8 800 222 12. Телефон прямого эфира студии, он сейчас включен, а пока захожу на пейджер и читать смс-сообщения. Аркадий из Москвы пишет: «Нисколько не потратил. Я с самого начала знал, что это афера. В такой стране, как наша, бороться приходится не со свиным гриппом, а со свинским отношением к здоровью граждан», пишет Илья. Марина, москвичка, пишет нам, что потратила на борьбу с гриппом примерно 25 рублей на оксалиновую мазь и мыло с календулой. Есть у нас сообщение с ответом на вопрос, сколько денег вы потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа, и на сайте. Вот, например, Инна пишет: «К счастью, ни копейки, правда, в этот момент простывала, температурила и боялась идти к врачу. У нас как же, придешь к врачу, он тебе начнут зарабатывать. Абсолютно не доверяюсь им. Выпила лекарства, горчичники, травки. С первого дня была уверена, что свиной грипп – это афера». С ней согласны очень многие читатели нашего сайта. Руслан из Молдавии пишет, что он делал зарядку утром, контрастный душ принимал, йога, здоровый образ жизни, это не обошлось ему ни копейки. Но так отвечают многие наши слушатели, в том числе и по телефону. Кстати, о телефоне. Мы сейчас будем говорить с нашими слушателями, кто нам позвонил в студию. Наталья из Москвы на связи. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я была между двух огней, что называется. С одной стороны, конечно, было большое сомнение по поводу того, что происходит, в смысле правды. А с другой стороны, знаете, знакомый молодой 30-летний мужчина попал в больницу, его выписали, он приехал домой, там холодно ему было, еще что-то. И вот этот вот удар по легким за 5 дней реанимации отправил его в мир иной. Поэтому, видимо, это все-таки существует, вот это легочное, молниеносное. Лечили неправильно. Поэтому надежда была только на себя. Купила за 17 рублей оксалиновую мазь, но ходила в храм, причащались, и в метро ездила на мероприятия, по работе. И ничего, спасибо Господи, слава Богу, все.
Спасибо, Наталья. Наталья рассказала о своем отношении к опасности свиного гриппа, ну или гриппа вообще. Кирилл из Москвы у нас на связи. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я нисколько денег не потратил. Было сразу понятно, что это обычный грипп. Его смертность такая же, как при обычном гриппе. Вот. И никакой пандемии не было. Видимо, работники Всемирного здравоохранения забыли, что такое пандемия и что такое эпидемия. Это медицинский термин, и пандемия – это очень большое количество заболеваний, и оно распространяется должно по всему миру и в большом количестве, что, конечно, не было. Не было даже эпидемии, я считаю. Было просто заражение, обычное сезонное. И всем это было понятно, мне было это сразу ясно. Не знаю, почему другие это не понимали.
Спасибо, Кирилл. Многим действительно это было ясно. Мы можем судить об этом по сообщениям, которые оставляют у нас на сайте и пишут нам наш слушатель на пейджер и смс-сообщение. Юрий из Саратова. Здравствуйте, Юрий.
Доброго вам всем здоровья. Я ни копейки не потратил на вот в эту компанию. Я фаталист. Что будет, то и будет. Меня больше страшнее свиного грипп пугает состояние нашей школьной молодежи, которая вот обнаруживается в связи вот Валерии Гай Германика.
Понятно,
вот
понятно.
Это страшное дело.
Юрий
вот
из Саратова обращает внимание на гораздо более актуальные для России проблемы, чем свиной грипп. Так наши слушатели отвечали на вопрос, сколько денег вы потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа. Мы поняли, что денег россияне, по крайней мере те, кто слушают Радио Свобода, денег они потратили крайне мало на то, чтобы уберечься именно от свиного гриппа. Ну, может быть, покупали немного лекарств от гриппа вообще. Ну, а сейчас мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» уже с обозревателем газет Валерией Шабаевой. Она снова с нами в студии. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Евгения.
Знаю, что газета «Ведомости» сегодня занимается квартирным вопросом российских чиновников.
Я заглавную публикацию, в которой идет речь об этом, «Золотой ключик». А почему, сейчас узнаем. Аукцион управления делами президента по приобретению 85 квартир для московских чиновников завершился победой никому неизвестного ООО «Интермакс» с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Именно эта компания, по телефону которой зарегистрировано еще, обращаем ваше внимание, 192 фирмы, продаст государству около 7500 квадратных метров жилья за сумму чуть меньше, чем 1 миллиард 130 миллионов рублей. Как следует из конкурсной документации с сайта закупки gov.ru, все квартиры должны были находиться в одном жилом доме, либо блоками не более чем в двух жилых домах в пределах МКАД. Дома должны быть новыми, достроенными. Квартиры с внутренней отделкой, их передача заказчику должна была состояться до 20 декабря прошлого года. На контракт с управделами претендовали только строительный концерн «Крост» и вот этот самый «Интермакс». Но заявку первую аукционная комиссия сочла несоответствующей требованиям. Из-за этого аукцион не состоялся, и «Интермакс» получил возможность заключить сделку по стартовой цене. Причем степень готовности квартир, предложенных в первой заявке, составляла всего 70-80%. Об этом аукционе сообщали многие СМИ, говорит управделами, управделами президента Виктор Хреков. Но количество его участников оказалось неожиданно скромным. При этом помощник президента Мирэксгрупп, например, Михаил Дворкович, говорит, что про этот тендер они ничего не знали. Ну, в итоге с «Интермаксом» заключен госконтракт на приобретение вот 86 квартир по Петрозаводской улице. Сейчас там ведется окончательная отделка. Жилье предназначено для чиновников администрации президента, правительства, аппарата обеих палат парламента, судов, ЦИК и счетной палаты. Жилье в районе Ховрино, поясняют «Ведомости», обошлось Российской Федерации примерно в 5000 долларов за квадратный метр. Средняя цена квадратного метра в этом районе Москвы – 4000 долларов. При этом при оптовой продаже можно рассчитывать на скидку до 30%, поясняет руководитель аналитического центра АРН Олег Репченко. Квартиры в том же самом доме на Петрозаводской улице предлагаются по цене от 3700 долларов. То есть прямая закупка жилья помогла бы сэкономить около 3 миллионов долларов.
Ну что ж, покупка оптом может быть отнюдь не дешевле, чем в розницу, особенно если речь идет о жилье для чиновников.
Точно.
Валерия Шабаева читает российские газеты. Встретитесь с ней в следующий раз в «Свободе» в полдень.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва в больнице города Луганск на востоке Украины возросло до 16, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местный МЧС. Разбор завалов завершен. В Москве во время акции памяти убитых год назад российской столицы Станислава Маркелова и Анастасии Боборовой были задержаны 24 человека. 4 человека погибли при пожаре в жилом доме в Барнауле. США поздравили Украину с успешным проведением первого тура президентских выборов. Официальные курсы валют. Доллар 29,51, евро 42 рубля. рубля 50 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире утренний выпуск «Время свободы». Новости экономики на очереди. Их представит Сергей Сининский.
Дефицит федерального бюджета России в 2009 году составил 5,9% ВВП, а общий объем экономики – 39,2 триллиона рублей или 1,3 триллиона долларов в пересчете. Такие предварительные данные представило Министерство финансов. Зарубежный спрос на государственные облигации Соединенных Штатов в ноябре 2009 года оказался максимальным за последние два года. Зарубежные инвесторы купили за месяц этих облигаций на 127 миллиардов долларов больше, чем продали. Такие данные представило Министерство финансов США. Крупнейшим держателем американских облигаций по-прежнему является Китай на 790 миллиардов долларов, то есть ровно одну треть от суммы валютных резервов страны. При этом в ноябре Китай сократил вложения в гособлигации США на 1%. За Китаем следует Япония, владевшая к началу декабря американскими облигациями на 757 миллиардов долларов. Это на 1,5% больше, чем месяцем ранее. Третьим по величине зарубежным держателем этих облигаций являлась Великобритания – 277 миллиардов долларов, сразу на 20% больше, чем в предыдущем месяце. Россия – шестая в рейтинге стран крупнейших зарубежных держателей государственных облигаций США – 128 миллиардов долларов, вслед за Бразилией и Гонконгом. Совет директоров британской кондитерской компании Cadbury принял предложение о ее покупке американской корпорацией Kraft Foods. Переговоры о цене покупки продолжались более 4 месяцев. В результате сделки, объем которой превысит 19,5 миллиардов долларов, возникает крупнейшая в мире кондитерская компания, которая по объемам продаж опередит нынешнего лидера этой отрасли, американскую корпорацию Mars Wrigley. В России у компании Kraft Foods 3 фабрики. В Ленинградской и Владимирской областях. У компании Cadbury 2 фабрики в Новгородской области. Японская Japan Airlines, крупнейшая авиакомпания Азии, обратилась в суд по банкротствам за временной защитой от кредиторов. Накопленные долги компании составляют 25 миллиардов долларов, тогда как общая стоимость ее акций не превышает 150 миллионов. То есть вся компания стоит меньше, чем один крупный пассажирский лайнер Boeing 747. План реструктуризации компании, поддержанный правительством Японии, который предоставит ей 11 миллиардов долларов, предполагает сокращение в течение 3 лет персонала на 1/3. Кроме того, компания в течение 1 года закроет или продаст половину из 110 своих подразделений. За последние 10 лет правительство Японии 3 раза спасало компанию Japan Airlines от банкротства.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве прошла ежегодная научная конференция Левада-центра, посвященная основным событиям и тенденциям в общественном мнении в минувшем году. На ней выступили ведущие аналитики центра Лев Гудков, Борис Дубин, Марина Красильникова, Алексей Левинсон, а также ряд других экспертов. С подробностями наш корреспондент Вероника Баде.
Конференция открылась выступлением директора Левада-центра Льва Гудкова. Вот как, по его наблюдениям, изменились массовые настроения россиян в 2009 году.
Я бы сказал, что это исчезновение всей проблематики, связанной с политикой. С артикуляцией проблем социальных, их осмыслением, с конкуренцией политических программ разных партий и организаций. И исчезновение вот самой необходимости обсуждать и говорить о них. А это значит, что у общества исчезло представление о будущем, поскольку поскольку просто нет ориентиров. И под влиянием кризиса люди все больше и больше возвращаются к привычной стратегии приспособления к происходящему, пассивной адаптации, снижают уровень запросов и ожиданий и пытаются приспособиться к этому. Кризис захватил 2/3 российских семей, которые вынуждены сокращать свои потребления. Короче, экономят и терпят. Причем терпят без особого понимания, как ситуация изменится в будущем. Вот это главное. Исчезновение ориентиров, исчезновение представления о будущем и скукоживание, я бы так сказал, своих запросов и ожиданий.
А к чему это может привести?
Это приводит, прежде всего, к стагнации в обществе, к отсутствию развития, консервации состояния бедности, ну и, в общем, медленному сползанию страны в разряд такой третьеразрядных держав.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. А вот что думает о нынешнем состоянии российского общества Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
Власть без идеи представительства. Мы имеем власть без ответственности. И это соответствует ожиданиям большинства российского населения. Население не собирается вменять ответственность кому бы то ни было из первых лиц. И, наконец, это власть без эффективности. Оценки населения постоянно на протяжении многих лет отрицательно, что опять-таки не приводит ни к протестным настроениям, ни к каким бы то ни было действиям по переизбранию, смене этой власти. Совершенно закономерно в таких условиях возникает, поддерживается, расцветает идея особого пути России, идея особой российской демократии и так далее, что фактически обозначает, ну, некоторый такой более оцивилизованный, более в духе 21 века возвращение варианта железного занавеса. Вот это такой мягкий железный занавес, занавес из мягкого железа.
Говорил социолог Борис Дубин. Экономические проблемы также были в центре внимания участников конференции. Заведующий отделом доходов и потребления Левада-центра Марина Карасильникова называет минувший год годом отложенных уроков и проблем.
Проблемы обозначились очень остро. Проблемы уровня жизни, проблемы социальной защищенности, проблемы развития рынка труда. Все проблемы социально-экономические, они все очень остро обозначились по сравнению с предыдущими 10 годами успокаивающими. Эйфории. Проблемы обозначились, вроде бы не превратились в кризис, но и признаков, почему они не превратились в кризис, возможно ли дальнейший выход опять на положительную кривую, он пока не обозначился.
А вот впечатление от конференции социолога Теодора Шанина, профессора Манчестерского университета, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук.
Несомненно, интересно, в немалой мере пессимистично, но это, к сожалению, общий тон выступлений российских ученых, обществоведов в течение последнего года. Ну, потому что есть стабильность в ситуации, которая не нравится большинству обществоведов. Есть стабильности, которые создают чувство отставания или ухудшения.
Материалы конференции будут опубликованы на сайте Левада-центра, а также в журнале «Вестник общественного мнения». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А вот испанские социологи в последнее время пытаются обратить внимание общества и властей на опасность непрерывной утечки мозгов за границу. Эта утечка грозит полной утратой интеллектуального потенциала страны. Почему лучшие представители Испании веками вынуждены покидать родину? На эту тему мадридский корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Испания – одна из первых европейских стран, которая отправила массу своих уроженцев в другие государства и части света. Все началось еще в эпоху великих географических открытий и продолжается до сих пор. В минувшем 20-м столетии было несколько волн испанской эмиграции. В конце 30-х годов после гражданской войны страну покинули более миллиона ее жителей, среди которых было немало выдающихся представителей и научной, и творческой интеллигенции. Достаточно упомянуть хотя бы Пикассо или Нобелевского лауреата биохимика Северо Очоа, говорит профессор истории Мадридского университета Комплутенса Милагроса Ромеро Сампер. Взгляд на эмиграцию, который доминировал в течение долгого времени в Испании, был чаще всего оптимистичным, не без доли хвастовства. Дескать, мы поделились достижениями нашей цивилизации со многими народами. Целый континент, Южная Америка, говорит на нашем языке, и никто никогда не задумывался, что мы опустошали в интеллектуальном смысле свою собственную страну. В последние годы Испанию в массовом порядке покидают выбирают новые поколения квалифицированных специалистов. Если, к примеру, вам понадобится скорая медицинская помощь в Мадриде, то вас, скорее всего, обслужит врач из Экваториальной Гвинеи, Сирии или Доминиканской Республики. За помощью квалифицированного испанского доктора вам лучше обратиться в одно из медицинских учреждений Лондона, Парижа или еще какой-либо европейской страны, куда они эмигрируют в поисках достойного заработка и уважения к своей профессии. В Соединенных Штатах, в свою очередь, трудятся тысячи испанских менеджеров, инженеров и научных работников, знания которых на родине до сих пор не ценились. Интеллектуалы, писатели, философы, архитекторы, искусствоведы также по-прежнему бегут из страны. Дело дошло до того, что ведущие эксперты, занимающиеся изучением культурного наследия Испании, почти все иностранцы. К примеру, основной биограф и исследователь поэзии Федерико Гарсия Лорки – ирландец Иэн Гибсон. Не секрет, что и лучшие испанские актеры кино давно работают в Голливуде, а лучшие танцовщики в балетных труппах Великобритании, Франции и России. Способная молодежь долго на родине не задерживается, предпочитает получать образование и работать за границей. Милагроса Ромеро Сампер. Беспечное, пренебрежительное отношение к интеллектуальному потенциалу страны продолжает доминировать в Испании. По старой бытующей из давних времен традиции ценится и хорошо оплачивается лишь бюрократический чиновничий аппарат, ну а специалистов, профессионалов, ученых по-прежнему никто не ценит. И они уезжают из страны. Проблема заключается и в том, что если в последние десятилетия Испания жила практически лишь за счет иностранного туризма и индустрии пляжного отдыха для западноевропейцев, то сейчас эта отрасль испытывает упадок. Иностранцы в условиях нынешнего финансово-экономического кризиса выбирают более дешевый отдых в других странах, в первую очередь в Восточном Средиземноморье. Профессии официанта или горничной более не могут оставаться ключевыми в экономике Испании. В этих условиях эксперты Евросоюза рекомендуют Испании перестраивать систему хозяйства, развивать современные промышленные технологии, как это происходит в других западноевропейских странах. Вопрос лишь в том, где взять специалистов для осуществления подобной перестройки. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Заканчивается утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Евгения Назарец, журналист Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» – это «Свобода в полдень». Ее проведет мой коллега Михаил Соленков. Пленарное заседание Госдумы, проблемы экологии Москвы, арест следователя, занимавшегося делами о рейдерстве в Петербурге – это лишь некоторые темы «Свободы в полдень». А по окончании нашей программы – после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Обстоятельства злодейского убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой спустя год после трагедии анализируют их единомышленники Ольга Мирясова, Надежда Прусенкова, Зоя Светова. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А я с вами уже прощаюсь. Желаю вам хорошего дня. Будьте здоровы и побольше вам позитивных новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я рекомендовал Совету Безопасности ООН увеличить число полицейских.
От переговоров с Януковичем или Тимошенко уже отказались идти гибко
Ельцину. Трижды чувствую себя другим.
Петербургские правозащитники узнали о гибели солдат от своих мурманских.
Террористы совершили нападение на район Кабула, прилегающий к президентскому.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир.